Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. У нас 224 урок по книге Мишлей, и Шлома Мелах нам говорит. 25 глава, 20 предложение, мы остановились. Что снимающий себя одежду в холодный день, что укус для щелочей, то поющий песни для печального сердца. Говорит нам, начинаем, я забываю все время, что я по некоторым просьбам должен прочитать на иврите, на Лашон Ходеш этот пасук. Шлома Мелех говорит, «Маде бегет бьем кара, снимающий одежду в холодный день, хомец аль нотер, это уксус на некий материал, который называется нотер, который переводчик нам перевел как щелочь, это на обычно это используется в понятии определенных сортов мыла. И «Вессар басарим аль лев ра». «Вессар басарим» – это означает песни для печального сердца, для сердца плохого. Окей. Не очень понятно, что это означает, поэтому смотрим сразу же, начинаем с Мальбима. Одежды в холодный день и песни для сердца, которое унывает. Говорит нам Мальбим, что эти вещи сделаны для того, чтобы песни, сделаны для того, чтобы радовать душу человека. Но человек, у которого сердце плохое, он подобен тому, который одевается в холодный день. Он одевает одежды, что несмотря на то, что какие-то очень красивые одежды, и они красивые, симпатичные для солнечного дня. Но в день, когда есть холод, кроме того, что они не сильно украшают, поскольку выглядят немножечко странно, кроме этого, они абсолютно не греют тело, и, соответственно, тело страдает от холода. Потому что нужно одевать одежды, которые являются теплыми одеждами в это время. И также не должны радовать песни и не должны улучшать выражение лица, а только они добавляют горечь, потому что человек, которому сейчас плохо, а ему поют песни, соответствующие, не соответствующие его настроению, то они вызывают только отрицательную, немножко аллергичную реакцию. И также человек, который проливает хомец, проливает уксус, леклинетер, на всякие килим, которые на мыло, на щелочи, что хомец, это оно усиливает, оно полезно, хомец он полезный, хомец это уксус, да, он полезен для тем, кто он может улучшить посуду, в которой он льется, если она для этого приготовлена. Но не так мыло, которое очень мягкое, и оно портит сам сосуд, в который наливается уксус. И также песни. Они не усилят духовные силы, потому что они только разбивают сердце человека, и не войдут они внутрь человека и его сердце глубоко. И это пример каждой вещи, которая «Яриху эддавар шейна муханли кабло». Любая вещь, которая дается туда, где она не может быть принята, не готова к его принятию, то она портит это составляющее. И Хазаль, наши мудрецы, объясняют, что это речь о человеке, который преподает Тору, ученику, который не годится для этой Торы. Что его внешние вещи, и маасим тавим, его повседневные действия, не способны, не дает тому, у кого внутри находится мудрость, потому что она как бы намес вейлех вагалом. Она уходит и не в состоянии ее принять. И поэтому Тора ему в некоторой степени может даже повредить. Теперь до того, как мы будем это обсуждать, я хотел бы прочитать, что говорит Гаон на эту тему. Честно говоря, так получилось, что я готовился к этому уроку, но готовился несколько недель назад, поэтому надо сейчас восстанавливать. Прочитаем, что говорит Гаон, поскольку корона немножечко подкосила наши стройные ряды, то с учебой немножечко напряженно становится. И говорит Шлома Амелах, «Маде бегет бьем кара», человек, который надевает несоответствующие одежды или снимает одежды в холодный день. То есть он снимает себе одежды в день, когда вокруг мороз. И в это время он очень нуждается в этих одеждах. Мальбим нам сказал, что одежды состоят из двух функций. Функции давания кавода, почести, и функции согревания. Так вот, в холодный день основная, ну, во всяком случае, очень важная функция одежды, это сделать так, чтобы не было безумно холодно. Человек снимает эту одежду. И это подобно уксусу, который льется на мыло. То есть человек стирает свои одежды мылом, а после этого дает туда уксус на это мыло. Что в этом случае он портит уксус. И я не знаю, как переводчик к этому пришел, но в принципе лихойра, на первый взгляд, это абсолютно верно с точки зрения химии. Большая часть мыл, они имеют щелочную среду, как он перевел нетр как щелочь. А хомец имеет кислую среду. Поэтому мы можем посмотреть pH среды и увидеть, как они воздействуют друг на друга. Поэтому, когда ты вливаешь хомец, вливаешь уксус в нетр, в щелочь, то есть в мыло, то это портит функцию мыла, и мыло не мылится, и не стирает, и ничего не выполняет. Поэтому человек, который намылил одежды и полил их уксусом, это не самый такой вот правильный, не самый правильный способ стирки. И также песни, которые поются сердцу, которое плохое сердце, то есть человек, у которого сердце либо ра, у него изначально сердце, которое не способно воспринять некоторые вещи. Есть Гемора Хулин, которая говорит, это я не из Гаона, это некая добавка к тому, что имеет в виду Гаон, он это тоже скажет, только немножко другим нусахом, что есть Гемора Хулин, Дафи Куфламит Гимал, Гемора говорит, что она приводит этот пасук, тот, кто поет песни плохому сердцу, и задает вопрос, пшат пасука, простой смысл пасука, о чем идет речь? Обычно люди воспринимают, что слово «пшат» – это перевод пасука. Это не совсем так. Есть перевод, это машмаут. Есть пшат, который нам хотят сказать в этом пасуке. Есть более глубокий рамазим, намеки, драшот, сот, тайный смысл. Но есть пшат, который является пшатом, основным смыслом этого пасука. И всегда пшат, понятно, что должен быть известен, хотя, как я вам уже несколько раз говорил от имени Гаона, что и бывают ситуации, когда пшат можно понять, только поняв сот, поняв тайный смысл пасука. Но здесь Гемора Хулин говорит, в чем состоит простой смысл пасука, что означает «шар ширим аллев ра», поющий песни плохому сердцу. Он говорит, что здесь речь идет о человеке, который шоне учит, преподает талмиду, ученику, который эйна гагун, который непорядочный человек. Непорядочный здесь не имеется в виду просто так вот немножко плохой человек. Здесь речь идет о человеке, которому слова Торы могут реально повредить. И Гемора в Макос, в Хулине, в нескольких местах Гемора предостерегает учителя, чтобы он не преподавал человеку, который, талмиду, который эйна гагун, непорядочному талмиду. Теперь посмотрим, что объясняет Гаон, что человек, который поет эти песни, это делает слушающему песню, у которого плохое сердце, это делается ему только хуже от этой песни. Понятно, что песня, она может развеселить человека, может ему помочь в тот момент, когда у него некоторая депрессия, и, в общем, это позитивная вещь. Но бывают ситуации, когда сердце не просто так вот немножко грустное настроение, а лев ра. Это по-настоящему плохое сердце. И тогда, когда ему поются эти песни, они делают только значительно больнее, чем было раньше. Говорит Гаон, что есть три вещи, которые подобны, которые одинаковы. Что это за три одинаковые вещи, о которых идет речь? Тора, мицвот и медот. Есть определенная связь между Торой, заповедями и моральными качествами человека. Моральные качества человека, я имею в виду медот, гайва, тайва, гордыня, любовь к еде, любовь ко сну, лень и так далее. И уже было написано в предыдущих главах, что медот, качества человека, они называются бгадим, они называются одеждами. Теперь Гаон начинает касаться не просто перевода, как было до сих пор этого пасука, близко к дословному, а немножечко учить пшат, того, что здесь написано. Здесь написано про человека, который во время холода снимает одежды. И это подобно человеку, который льет кислоту в щелочь, в мыльные растворы, тем самым портит мыло. И человека, который поет песни для сердца, которое является плохим сердцем. Суть это Тора, Мицва и Медот. О чем идет речь? Медот – это одежды, в которые одет человек. То есть, есть медот тавот, есть позитивные человеческие качества, но когда приходит к человеку тайва, стремление к получению наслаждения, удовольствия, или какая-то другая меда, отрицательное качество, приходит к человеку, то он делает вот эту тайву, к которой ему пришло, желание, которое у него возникло, и не ломает свою эцергору. Представим себе этого человека. У него есть какое-то количество позитивных качеств. И вот к нему приходит какое-то резкое желание к чему-то. Вместо того, чтобы раздавить это желание, каким-то образом с ним побороться, этот человек не разбивает свою эцергору и уступает своей тайве. И это то, что написано «Маадэ Бэгет». То, что написано «Маадэ Бэгет», это, не знаю, как это лучше перевести, снимающий одежды. Он снимает свои позитивные качества во время, когда он больше всего в этом нуждается. То есть, в переводе того, что говорит Гаон, снимающий одежды во время холода. Холод – это когда в гости к человеку приходит какая-то суперотрицательная меда, суперотрицательное качество, например, тайва. И тогда ему, чтобы с ней бороться, надо одеться в свои положительные качества. Например, если приходит тайва, надо одеть положительное качество в виде упрямства. Понятно, что упрямство далеко не всегда положительно. И понятно, что оно может быть очень положительным, когда нужно бороться с отрицательными качествами. И в тот момент, когда к нему приходит эта тайва, вокруг холод, тайва начинает захлестывать все, завоевывать, он снимает эту одежду. И это то, что написано в день, когда холодно. Это первая часть пасука из Машаля, из примера, Гаон приходит к пшату, к содержанию того, о чем идет речь. Потому что я надеюсь, что несмотря на то, что я недавно, ну как недавно, некоторое время назад неожиданно услышал во время, в общем, урока, которого я давал, вопрос, который прозвучал о том, что я сказал что-то, что очень трудно сказать, что Тора имеет в виду только это. Может быть, есть что-то более глубокое в Торе. И какой-то молодой человек мне сказал, что а почему нельзя сказать, что Тора имеет в виду только то, что в ней написано, и ничего больше. Я не стал слишком выяснять, как он понимает проблемы пшата, драша, сода и так далее, но в данном случае я коснусь этого. Мне очень трудно сказать, что этот пасук Шлома Амелах пришел научить нас, для этого нужна мудрость Шлома Амелаха, который был самым мудрым из людей, что он пришел нам научить, что когда холодно, не надо снимать одежды. Это величайшая мудрость, ее надо сообщить. Обычно мама ребенку это сообщает в определенном возрасте. Но чтобы это было частью Танаха и вошло в книгу Мишли, где нам рассказывают о том, что, в общем, когда холодно, не надо снимать одежды. Это правильно, это логично. Недавно, вот, не недавно, а там, скажем, в четверг, я общался с одним молодым человеком, который заболел короной, и мы с ним обсуждали там какие-то простые вещи, что там надо, вот ему плохо, какое лекарство принять, что-то на таком уровне, жаропонижающее. И он сказал, что, в принципе, конечно, немножечко разумно поступил, но уже неделю ему плохо и так далее. И он продолжал обливаться самой холодной водой, которую он мог. И вроде бы, как он считал, что из-за этого он подхватил воспаление легких. Но потом он сделал анализ и выяснил, что у него корона, что тоже, собственно, не означает, что если у него там 4 дня его знобит холодно и температура повышается, не означает, что в это время обязательно обливаться холодной водой. Хотя, в принципе, это может быть не самая глупая идея, которая может возникнуть. Но, тем не менее, мне почему-то кажется, что Шлома Амелах не должен об этом нам сообщать. Кроме всего прочего, книга названа Мишлей, чтобы мы с вами могли понять, что от Машаля, то есть от примера, мы идем к Нимшалю, к тому, что нам хотят сообщить. Поэтому в Мишле это называется не ремес, это называется пшат. Поэтому здесь Гагро говорит, что пшат и иньянгу, простой смысл, это означает, что когда к тебе пришло испытание в виде отрицательной меды, ты должен надеть на себя все положительные медот, которые у тебя есть, чтобы справиться с этим испытанием. И если ты их откладываешь в сторону и в этот момент остаешься голый от позитивных медот, то понятно, что одеться в отрицательную меду будет значительно легче, потому что холод, то есть эта отрицательная меда, она сама на тебя набросится. Вторая часть пасука говорит, что хомец альнетер. Хомец – это кислая среда, нетер – это щелочная среда. То есть уксус на мыло. это речь идет про авейрот, про преступление. То есть, когда человек пытается отстирать те преступления, которые они сделали, мылом, то есть смыть себя эти преступления, окунуться в микву, стать чистым, сделать шуву, по-нашему, по-русски. И он пытается отшувиться от тех авейрот, которые он сделал. А шува, она связана с рахицой, с мытьем, надо отмыться от этой грязи. То есть он делает шуву, как сказано, «Ким тихапсиба нетер». Это пасук из книги Ирмияху, где Ирмияху, призывая Ам Исраэль к шуве, говорит, что он должен постирать себя в нетере, вот в этой вот мыле, щелочной среде. А после этого он, сразу же после этого, он дает на этот нетер, поливает хомец, поливает уксус. То есть, что это значит? Он возвращается и делает снова ту же самую авейру. То эта вещь, она убирает, ухудшает силу тшуву, силу мыла, которым мы только что смывали авейрот. Поскольку посредством этого «Эйн маспиким байдаласа тшуву» – у нас есть клаль, у нас есть правило. Человек, который говорит, я сделаю авейру, а потом отшувлюсь, ему не дают возможности сделать тшуву. Что значит «я сделаю авейру, а потом сделаю тшуву»? Ему не дают возможность сделать шуву. Это я процитировал, я забыл, где это, я подглядел сейчас. Это Гемора Йома. Ндафи Пайгей. Гемора Йома занимается Йом-Кипором, Халахот Йом-Кипора, жертвами Йом-Кипора. И она говорит про одну из вещей, Рамбам приводит это, кстати, в книге «Халахот Шува» Рамбам приводит это Лагалоха, что человек, который говорит, что ничего страшного, что я делаю авейру, у меня остается возможность сделать шуву, вроде бы он говорит правильно. Но Гакодыш Брагу следит, что за человеком, который так говорит, Всевышний посылает ему некое препятствие, которое не дает ему лакзор бетшува. И это убирает силу тшувы, которую он сделал. Это вторая часть. Пшат пасука, что не надо добавлять хомец в мыло, кислоту в мыло. И третья часть. Человек, который поет песни, то есть вы помните, что Агро сказал, что есть три похожих вещи. Это Тора, Мицвот и Медот. Он начал задом наперед, начал с Медот. Человек, которому приходит отрицательное качество, например, в виде Тайвы, если он в это время не пользуется теми положительными качествами, которые у него есть, то он попадает, пропадает внутри этого отрицательного качества, он попадает в мороз, в холод от своих положительных качеств. Следующее, это было Мицвот и Аверот, человек, который хочет сделать шуву от той авейры, которую он сделал, но при этом повторяет эту авейру, он добавляет хомец к нетеру, он добавляет хомец в мыло, которым он пользуется, и тоже ничего позитивного из этого не происходит. Эйн мспиким байдола асот шува. Это пшат пасука первых двух частей. Третья часть, это человек, который поет песни человеку с плохим сердцем. Что это значит? Это соответствует третьей части, или первой, которая была у нас, то есть Тора, Мицвот и Медот. Это соответствует Торе. То есть человек, который преподает Тору, ученику, который не годен для того, чтобы учить эту Тору. Тора делает ему только хуже, а не лучше. Она ухудшает его состояние. Как сказано, это тоже цитата из книги пророка Гошия, и она приводится... Кроме пророка Гоши, который там приводит это подробно, кроме этого, это кусочек из Мидраша Шир Гаширим, который комментирует Гаон, приводит это комментарий на Шир Гаширим тоже. Он говорит, что, я не помню просто точно цитату, он ее точно не привел. Не помню точно цитату. «Цадиким и тропим было, пошоим нитколем, не ихшолубо». Праведники, они пойдут по этому пути, а Рашоим, они споткнутся на нем. И вот это Пашоим и Кшолобо, это нечестивцы, Пашоим от слова Пеша, те, которые небрежно делают авейрот, по небрежности. Могут понять, как себя вести, чтобы авейры не было, но не делают этого. Они споткнутся и будут делать эти авейрот. Это то, что... относится к тому, что было сказано раньше, в 19-м пасуке, что человек не должен, как там было сказано, что он должен, сейчас, секундочку, один момент, где этот пасук, «Шен роэ вэрэгэль моэдэт мифтхо багэт бэйом цара». плохой зуб и привычка, и нога, которая привыкла к чему-то, делают обещание человеку, который восстает в день, когда ему плохо. И объяснял Гаон в этом месте, что человек не должен полагаться на свои эцергоры. Он должен отдаляться от дома своего ближнего, чтобы не слишком к нему пристать, прицепиться. И ближним называется эцергора, которая является другом человека, поскольку без нее он не может получить Алам Аба, а эцергора необходима в мире. Но при этом эцергора выглядит как близкий товарищ, а в результате она очень сильно мешает человеку и в нужный момент восстает против человека, соблазняет его, потом закладывает его, и человек пока оказывается вне игры. Так вот, здесь написано, что нельзя быть уверенным в себе, в том, что ты выдержишь эту эцергору, несмотря на то, что он уже завоевал эцергору, и она подвластна этому человеку. Тем не менее, бьем цара, во время, когда случится несчастье, эцергора восстанет против тебя. И теперь получается, что весь этот пасук говорит про три вещи. Тора, мицвот и медот. Запрет человеку снимать с себя позитивные медот, которые у него есть, их обязательно надо использовать постоянно. Запрет человеку надеяться на тшуву и повторять авирот, который он сделал. И запрет человеку преподавать ученику, который не способен воспринять ту часть Торы, которая ему сейчас дается. Мальбим тоже, также вот эту последнюю часть, Шар Ширим, для человека, у которого плохое сердце, поющий песни, Мальбим перевел точно так же. Остальные накудот он не коснулся их, и Гаон их расшифровал достаточно красиво и подробно. Но преподавание Торы ученику, который Эйна Гагун, это целая, как бы, целая сугья, которую Гаон очень коротко сформулировал. И ну, совсем в двух словах, чтобы как-то ее пояснить, попробуем. Отсюда просто происходят какие-то ошибки, которые могут произойти. У нас есть известная гемора, которая говорит, Тосфос в основном этим занимается, гемора, которая говорит, что «Лаламил матадам Тора шело лишма». Пусть человек учит постоянно Тору не во имя Тора, потому что сафо и елишма. В конце концов, она придет и будет лишма. И это гемора, которая об этом говорит, но в ответ на это другая гемора говорит о том, что «Лаалам лоил матадам Тора шело лишма». Пусть никогда человек не учит Тора шело лишма, и тот, который учит Тору шело лишма, лучше бы не родился на свет. Тот, который учит Тору не во имя Тора, лучше бы не появился на свете. И Тосфос создает кушью, задает стиру противоречия между этими двумя геморот. Как же, с одной стороны, сказано «пусть учит», потому что если он начнет ло лишма, в конце будет учиться лишма, а другое место говорит, что нельзя учить Тору шело лишма вообще. Как решить это противоречие? И гемора дает ответ на этот вопрос. Ответ, который заключается в том, что есть два вида изучения Торы шело лишма. Есть изучение Торы шело лишма, когда человек учит Тору для того, чтобы с помощью Торы заработать деньги. Это ужасно, плохо, некрасиво, но пусть учит. Человек, который хочет, чтобы его называли рабом, вот какой я молодец, какой я умный и так далее, это тоже очень плохо, но тоже пусть учит, потому что это приведет к тому, что он начнет учить Тору лишма. Есть третий вид изучения Торы, о котором сказано, что лучше такой, тот, кто учит так Тору, лучше бы не родился на свет. Это человек, который учит Тору для того, чтобы найти в ней противоречия, кушьет трудности, и для того, чтобы поспорить и показать, что Тора не права. Про такого человека написано, что человек, который учит Тору так, лучше бы не родился на свет. Первые двое пусть учат Тору даже шело лишма, потому что в конце концов они начнут учить Тору лишма, и это достаточно хорошо и позитивно. Вот, теперь, даже не знаю, что сказать. Талмид, который Эйна Гагун, про которого здесь сказано, что человек не должен обучать Тору ученику, который непорядочный человек, речь идет либо о человеке, который учит для того, чтобы обвинять с помощью Торы, говорить, что вот видите, в Торе написано всякая чушь, либо речь идет о человеке, который медот, которого качество, которое настолько противоречит Торе, и его Ирад Шамаим настолько стремится к нулю, что этому человеку неправильно преподавать Тору. Может быть, это речь идет даже не обо всех частях Торы, а о каких-то конкретных вещах. Поскольку он эти вещи может использовать, обратить, неправильно понять, поскольку он весь не тот, из кого должна состоять Тора. Вот, это то, что здесь сказано. Но человек, который просто не готов еще, не дозрел еще не на том уровне, про такого человека нету запрета, чтобы он учил Тору, и ему нету запрета изучать Тору. Поэтому мы видим, что многие рабони преподавали Тору для самых разных людей не самого высокого уровня, но, тем не менее, есть такая мадрега, есть такой уровень, который называется Талмид Шейна Гагун, которому нельзя преподавать Тору в принципе, и об этом говорит этот посук. И так его дорешит Гемора Хулин, Давку Фламид Гимел, это тот пируш, который нам дал Гаон. Таким образом, мы увидели три вещи, Тора, Мицва, Самидот, о которых говорится в этом посуке, и думаю, что можем касаться следующих, даже подряд двух псуким, для того, чтобы это было как-то немножечко более закрытая тема. Говорит Шломо Амелех фразу, которая довольно часто цитируется в русских вариациях. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если собираешь ты на голову его, то Господь воздаст тебе». Север, достаточно. Нет. «Ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Господь воздаст тебе». Вот так вот эти два пасука звучат. Теперь попытаемся разобраться с ними по Мальбиму и по Гаону. Значит, начинаем с Мальбима. На иврите. «Им раэф санеха гаэлэху лэхэм». «Если голоден твой враг, накорми его хлебом». «Вы им цаме гэшкэву маем». «А если он хочет кушать, то напои его водой». Мальбим говорит, что если твой враг голодный, то накорми его хлебом. Миец, здесь дается совет. Миша руце линком накама гдала. Тот, кто хочет сделать накому, как это сказать, месть, какую-то серьезную месть своему врагу, то пусть это будет месть не того вида, что он заберет от него хлеба и воду и не даст ему хлеба и воду, но только наоборот, чтобы он сделал с ним коль то все позитивное. То есть сделал как можно больше хорошего. Им ерав, если он будет голодный, яхилыгу, то накорми его. Если он цаме, жаждет, то дай ему воду. То есть это не надо от него забирать необходимых вещей к существованию. Поскольку если ты это сделаешь, ты выиграешь две вещи, говорит Мальбим. Обе вещи написаны в следующем пасуке. Первый, ки гахалим ата хоте аль рашо, потому что угли горящие ты высыпаешь на его голову, ваашем и шалем лаха, и Всевышний тебе заплатит. Что это значит? Мальбим объясняет, что тем, что ты делаешь ему лучше, ему это кажется, что ты хоте гахалим, что ты высыпаешь горящие угли на его голову, потому что он будет помнить, что он согрешил перед тобой и сделал тебе какое-то зло, и будет стесняться, что сейчас он обязан получить воду и хлеб из твоих рук вместо зла, которое он сделал. Это поэтому нужно себя вести таким образом. Это первое, что ты выиграешь, и второе, что ты выиграешь, что Всевышний заплатит тебе, что ты получишь награду от Творца за цдоку, которую ты сделал. Если ты будешь мстить тем, что ты не дашь ему, то ты потеряешь эту награду. В Торе есть заповедь «Лотинком велотинтор». Не мсти, я не знаю, как. Тинком – это мсти, тинтор – это тоже, наверное, надо перевести тем же словом «месть». Припоминать. Гемора объясняет, что разница между накама и натира – это то, что ты просил, пришел к какому-то своему соседу, знакомому, и попросил, дай мне, пожалуйста, топор, мне нужно колоть дров. Он говорит, не дам, боюсь, что ты испортишь топор, еще какая-то причина, не хочу тебе давать топора, мне не нравится твой левый туфель. И отказывается дать топор. Через месяц он приходит и говорит тебе, дай мне, пожалуйста, топор, мне нужно колоть дров. Накама – это когда я не даю топора. Натира – это когда я даю топор, но говорю, вот видишь, ты мне не дал, а я не такая сволочь, как ты, я тебе даю топор. И то, и другое – это заповедь Тора, запрещающая заповедь «Лотинком велотинтор». Теперь, когда тебе кто-то сделал что-то антипозитивное, то есть супернегативное, и после этого, когда ему было плохо, ты ему даешь хлеб и воду, то есть какие-то необходимые вещи, которые ему нужны, не припоминая, что ты сделал, он сам вспомнит И говорит Мальбим, первое, он будет тебе благодарен, будет вынужден быть тебе благодарен, помня, что он с тобой повел себя плохо. Это одно, что ты выиграешь. И второе, что ты выигрываешь, что кроме всего прочего, Гакодыш Барагу воздаст тебе за то, что ты сделал митсву сдока. Я не гарантирую, что это воздаст Всевышний, что это произойдет Баламазе, что это произойдет в этом мире. В принципе, награды заповеди в этом мире нету, поэтому речь идет в основном о награде Валамаба. Но как раз митсвот сдока – это одна из тех вещей, которые может быть пирот, плоды этой награды могут возникнуть и в этом мире тоже. Но я еще раз, хотя я уже много раз это говорил, я хочу, чтобы это было пшито как дважды два четыре, что основная награда за заповедь не находится в Аламазе, она сохраняется для нас в Аламаба, и это очень важно. То есть человек, который рассчитывает получить награду только в Аламазе, он рискует, что так это и произойдет, и теряет он много больше, чем приобретает в этом мире, теряя что-то из мира грядущего, из Аламаба. Говорит Гаон Мивильна, если твой враг злой, то покорми его хлебом. И не говори ему, что вот ты ведь мой ненавистник, и как я буду тебя кормить, не говори себе, он ведь меня ненавидит, и как я дам ему кушать и пить, а он сделал мне какое-то зло. Потому что гахалима та хотель рашо, ты в это время угли горящие на его голову кладешь, тем, что ты даешь ему есть и пить, это угли, что он не может сделать тебе больше зла из-за того, что ты ему сейчас сделал какое-то добро. Поэтому как бы ты с этого выиграешь, ты сделаешь так, что больше он зла тебе делать не будет. В первом издании Гаона была написана немножко другая гирса, чуть-чуть версия другая, я ее зачитаю. Там было написано, что никверашо, что его голова будет обожжена, и не сможет он подставить голову больше из-за этого. Суть та же самая. То, что Агро сейчас объяснил, и как бы это самое простое объяснение того, что здесь сказано. На самом деле есть более глубокие объяснения того, что сказано, в том, что означает, что ты обжигаешь его голову. Но икар, конечно, здесь, в данном случае, главное, это пшада пашут, который говорит о том, что человек в будущем не сделает тебе никакого зла. Я как-то с кем-то, когда учил Мишли, я помню, с кем это было, но не принципиально, то этот человек мне сказал, что он проверял, делал лабораторную работу, и человек, которому сделано было, он делал мне, говорит, какие-то вещи суперплохие. И вот когда у него было действительно тяжелое положение, я решил ему помочь, надеясь, что это в будущем мне поможет. Никак не помогло, и было это не один раз. Очень зависит от людей. То, что здесь говорит Шломо Амелех, сказал мне этот человек, это сказано о человеке достаточно сделал что-то плохое. Но это гомо сапиенс, разумный человек, порядочный, который чувствует стеснение и какое-то чувство благодарности у него есть. Очень часто бывает, что этого нету. И человек, которому сделано что-то хорошее, это не выжигает углями то зло, которое он делает, и у него мысли о зле продолжают иметь место быть, несмотря на то, что он видит с твоей стороны какое-то добро. И понятно, что такое случается. Чего говорить? Вот. И если мы говорим только про простой смысл этого пасука, то это действительно очень зависит от человека, от того, с кем я имею дело. Потому что у меня тоже такие случаи были, и думаю, что почти каждый человек с этим встречался. Гаон вводит нас в новую сугью и углубляет понимание и говорит, что иньян, что суть того, о чем мы сейчас говорим, это относится к Ецер Гора, который называется «Тот, кто тебя ненавидит». Как сказано в Геморе, что Ецер Гора называется врагом, ненавистником. И теперь пасук звучит немножко иначе. Сейчас я читаю цитату из Талмуда, из Геморы Сука. «Им раев саных их лагалехим». «Если твой враг голоден, то дай ему хлеба». «Если ты встретишь этого мерзавца на своей дороге, то тащи его в Бейт-Амидраш», говорит Гемора. «Если это камень, если он подобный камню, то слова Торы, которые ты будешь говорить, Тора – это лехем, Тора – это маем, то, что необходимо для жизни души, для тела необходимо хлеб и вода, для жизни духовной необходимо Тора и Мицвот. Поэтому, если он камень, то он постепенно немножечко растает, я не знаю, размягчится под действием Торы. И это то, что сказано «Ехелеху лехем», «давай ему хлеба». Если он барзель, если он железный, то он митпацец, он просто треснет, развалится, разломается от ударов Торы и мицвот. То есть, о чем идет речь? Что если ты встречаешь этого минуваля, мерзавца, то есть Ецаргару, и ты хочешь ла атот его минатора шелотиламет клаль, и не ты, а он хочет, забрать тебя от Торы и сделать так, что ты вообще перестал как-либо учиться. Машхегу лабейт амикдаш, тащи его в бейт-мидраш. Ах, ну, итхиль шело лишма, миток шело лишма, балишма. И вот здесь касается то, чего я коснулся и объяснил в прошлом пасуке, что когда он оказывается в бейт-мидраше, вместе с тобой, естественно, поскольку он часть самого тебя, то Тора, которую ты будешь учить, это будешь изучение Торы шело лишма, не во имя Торы. Но, тем не менее, бери его в бейт-мидраш, несмотря на то, что он приходит к себе и пытается устранить тебя от изучения Торы, каким образом он обычно это делает, говоря, что ты учишь Тору лолишма, зачем тебе нужно учить Тору, не во имя Торы, все твои каванот плохие, никакой награды за это не будет, но я не знаю, какие еще слова он будет говорить. И, тем не менее, учи, потому что из изучения Торы лолишма придет к лишма. Ну, Гемора, Псохим и Тосфос, я вам уже сказал, что есть разные виды лолишма. Естественно, здесь идет о виде лолишма, который человек хочет учиться не ради, не только ради исполнения заповеди Всевышнего изучения Торы, но еще из каких-то побуждений. И Ецергора, которая приходит к нему, она приходит обычно именно в этом виде. Не просто говорить «не учись», потому что человек, который хочет учиться, бесполезно говорить «не учись». Она приходит в виде какого-то гарамы такой, интересных мыслей, которые одолевают человека. Очень многие люди, которые учат Торы, к ним приходят мысли о том, что я делаю, всю жизнь я учился лолишма, и разные варианты этих мыслей. Учись, из-за того, что учишься лолишма, придет лишма, не надо, понятно, что надо пытаться обратить свой лимут в лишма, но ни в коем случае не поддаться эсэргоре и не прекращать учиться. Но если человек сразу начнет учиться только лишма, то Ецергора его не оставит. Это невозможно с ней будет справиться. Он еще не достиг этого уровня. И это то, о чем сказано, тащи его в Бейт-Мидраш. Чтобы он, пусть он будет там с тобой, ничего страшного. Не бойся того, что в Бейт-Мидраше присутствует Ецергора. А именно, что человек, который учит лолишма, он мидбатель. Он мидбатель, он теряет что-то в изучении Торы, безусловно. Но, тем не менее, миток шело лишма, из-за того, что он начал лолишма, он приходит к лишма. Тем более, если он может с самого начала лейт кавен и учиться лошем шамаем, то это понятно, что выше и выше. Человек, который учится вообще без каваны или учится во имя достижения кавода, уважения, тем не менее, эта учеба делает так, что его эцергара ослабляет. Особенно когда у него есть какие-то исадот, какие-то основы лишма. Учиться лишма и вообще делать что-то только лошем шамаем, это уровень, который, я, мягко говоря, очень тяжело достижим, поскольку мы находимся на очень низкой дарге, на очень низкой ступени, и поэтому только лишма, 100% лишма, нету почти ни у кого. Но у очень многих людей есть элемент лишма, который перемешан с лолишма. Поэтому в этой ситуации, когда человек начинает учиться лишма в лолишма, делать мицвот лишма в лолишма, то это ослабляет силу Ецергора, и это свойство Талмуд Тойры, свойство вообще всех мицвот, но Талмуд Тойра особенно, которое делает так, что в результате Ецергора ослабевает, ее значительно легче победить. И об этом говорится... подождите одну секунду до того, как об этом... Да, наверное... Одну секунду. То есть, Ецергора на самом деле не хочет, чтобы человек учился даже лолишма. Но на эту тему он не очень воюет. Потому что ему не видится человек, который учит Тору Ло Лишма, не видится таким важным в его глазах. И он не боится, что человек будет постоянно учиться и удостоится того, чтобы перейти на другую ступень. Поэтому в тот момент, когда, несмотря на одолевающиеся тебя мысли, Ло Лишма, ты продолжаешь учиться, то это помогает твоей борьбе против Ецер Гора. Это то, что написано, что если он железо, то он просто разломается под ударами твоей Торы. Имеется в виду, что если ты его встретил, Ецер Гора, и не хочешь вообще учиться, что значит встретил Ецер Гора? Это не то, что я шел на улицу, вдруг ко мне кто-то подходит и говорит, здравствуйте, давайте познакомимся, я ваш Ецер Гора. Человек встретил Ецер Гора, это человека пропало желание учиться. У него не хочется, лень. Есть какие-то более важные вещи. Хочется посмотреть, уткнуться в мобильник, в котором можно посмотреть какую-то чушь. Хочется просто полежать на диване. Ну, любые варианты, которые могут быть. Человек не хочет учиться. То сделай так. Возьми его с собой, этого своего товарища Ецер Гора. То есть, учись вместе с Ецер Горой Ло Лишма. Начни учиться, несмотря на то, что это будет Ло Лишма. Заставь себя с помощью Ло Лишма, который у тебя есть. И метокши Ло Лишма, ты придешь Лишма. То есть, пусть у тебя будет кавана учиться, чтобы получать хорошую стипендию, чтобы тебя назвали раввином и так далее, и так далее. Не знаю, какие еще могут быть варианты. Но после этого ты придешь к тому, чтобы учить только Лишма. И даже то, что ты выучил Ло Лишма, оно останется с тобой. Потому что Ецер Гора не стремится мешать тебе учиться Ло Лишма, поэтому на эту тему он будет работать значительно меньше. Поэтому не учиться, когда тебе помогает твое Ло Лишма, то желание не учиться уменьшается. И ты начинаешь учиться, и здесь можно лаатмит, стать более постоянным в учебе, поскольку учеба – это одна из самых трудных аспектов службы Всевышнего, то поэтому на нем так Ецер Гора сильно останавливается, поскольку это то, что ему мешает больше всего. И здесь то Ло Лишма, которое ты можешь организовать самому себе, или учитель ученику может организовать, например, детям дают какие-то подарки, взрослым детские подарки не годятся, им нужны взрослые подарки, но тоже что-то, какое-то Ло Лишма присутствует. Это поможет человеку достигнуть другого уровня, и Ецер Горе не так хочется ему мешать в этот момент. Я продолжаю. И пишет Гагро, что если это камень, то он не мог. Как не мог сказать на русском? Раздавится, размягчится. Что-то такое. Раздавится, размягчится, наверное. А если это барзель, если это сталь, железо, то оно просто разлетится в дребезги. Говорит Гаон, что если это камень, то он размягчится, как сказано. Аваним шахкумаем. Что вода размягчает камни, скалы. Если это камень, то он разлетится в дребезги, как сказано, «Алокоди в рейхке эш, кипатиш и фацецела», что это подобно молоту, который разбивает скалу. То есть, есть два вида Ецер Гора. Один надо размягчать, другой надо разбивать в дребезги, извините. Есть два вида Ецер Горы. Как я объяснял в другом месте, это тайва и каас. Объяснял в другом месте, это он объяснял столько раз, что просто... Не знаю, надо ли нам в это входить, хватит ли у меня времени, но пока есть таава и каас. Это два корня, из которых растут много-много ветвей. Таава – это удовольствие, которое получает тело в этом мире. Каас – это гнев. В другом месте он говорит, что каас – это производная гордыни, потому что гнев рождается, когда кто-то наступил на мою любимую мозоль, как он посмел. Разве есть в мире кто-то, кроме меня, как кто-то может мне мешать? Поэтому это два вида Ецер Гора, это тайва и каас, и гайва. Это правая и левая сторона Ецер Горы. В вариациях, о которых мы сейчас говорим, в аллегориях, которыми пользуется Шломо Мелех, это огонь и вода. Огонь соответствует каасу, гневу, гордыне. Маим, вода соответствует тааве, получению удовольствия. Каас, его легче лишбор, его легче сломать, чем тайву. Как я, говорит Гаон, уже несколько раз объяснял, например, он это объясняет, я не знаю, давайте посмотрим, потому что это важная вещь. Во втором перике, в пасуке номер 12, он, это очень длинный пасук, как мне кажется, нет, не такой длинный, как мне казалось, но тем не менее. не такой короткий, глубокий. Он говорит о том, что «Мизиматишмор алейха твоа серхена», это не важно, «Леха целеха мидарихра», чтобы спасти тебя от плохого пути, «Ми иш мидабер тагофот», от человека, который говорит наоборот тому, что делает. Объясняет Гаон, о чем здесь идет речь. Спасти от плохого пути. Это пути Ситра Охра, пути Эцергора, которая декура, которая есть мужское и женское начало. Это Тайва и Каас, о которых мы говорим. Тов в Эцергора бывает такой вид тов, такой вид добра, который хуже, чем зло. И это то, о чем сказано. Тов Каас Мисхок. Лучше гнев, чем смех. Как это может быть? Поскольку смех, понятно, что смех, в общем, позитивная вещь, потому что добро Ситры Охры, в Ситре Охре, в обратной стороне, добро, оно еще хуже, оно соблазняет человека еще больше, чем зло. Потому что человеку смех выглядит всегда чем-то позитивным и хорошим, и из-за этого смеха он может попасть в яму сильнее, чем в яму гнева, которую легче обнаружить и легче понять его зло. Каждая из этих вещей делится на два. Тава и Каас, они оба делятся на два. То есть, со стороны Кааса бывает Ра и Мирма, зло и лукавство. Зло – это то, что бросается сразу же на глаза, она Ра-Бэцем. Здесь нет никакой прикрытия, никакой одежды, сразу видно, что это зло. Пиф Валибошавим, человек, который говорит зло, его уста и его лев обязательно одинаково думают про зло. Мирма, обман, такое вот лукавство, это когда человек говорит хорошо, но на самом деле сердце его содержит зло. И это сифтейха лукот, это двуязычие некое, которое существует. И это то, о чем сказано в псалмах Давида, мы, собственно, это говорим в Шмонесре, в конце Шмонесре. «Цола шанейха мирау сватейха медабер мирма». Сохрани мой язык от зла, а уста от мирма, от вот этого лукавства. Зло – это то, что бросается в глаза. И поскольку человек его видит и сам может его почувствовать даже внутри самого себя, то этот вид кааса человек может легко преодолеть. Таава – это вещь, которая приходит к себе, как правило, в виде чего-то позитивного. Мне так пришлось за какое-то время давать определенное количество уроков, пришлось или я хотел, это я не знаю. Но во время этих уроков уже несколько раз мне приводили один и тот же кусочек, который люди обычно знают из книги Месилат Йешарим, на самом деле это Гемора Иерушалми, в Масехте Орла, если я не ошибаюсь, где Гемора говорит, что человек в будущем даст ответ за все, что видели его глаза. Ему хотелось это поесть, оно было разрешено в пищу и доступно для него, это не было ему очень дорого, и он отказался это делать. За это он даст ответ перед Всевышним в качестве авейры. Здесь есть как бы переплетение двух вещей. Гемора говорит о том, что все, что создано в этом мире, оно создано для человека, и человек, который это не использовал, он не прав, оно для него создано. С другой стороны, мы знаем, что таава, которой поддается человек, это плохо. И вот если мы говорим о каасе, о гневе, о гордыне, то человек, который понимает, что он сейчас разозлился, если он действительно подумал на эту тему и понял, то этот гнев относительно легко разбить, потому что он понимает минусы этой вещи. Но когда мы говорим про тайву, он тут же начинает себя уговаривать. Оно выглядит всегда некий мирма, некоторый вот самообман, такое лукавство. Но ведь Гакодыш Барагу это создал, значит, это мне нужно. И иногда он абсолютно прав. Ведь Гемора говорит, сама Гемора говорит, что это нужно человеку. Просто Гемора говорит о том, что все, что есть в материальном мире, человек обладает способностью соединить это со Всевышнего и использовать это для службы Всевышнего. Поэтому человек, который отказался от какой-то части материального мира, которая создана для него, она ему легко доступна, она ему нужна, и он может ей воспользоваться и сделать то, что нужно из этой материальной вещи для духовности, этот человек теряет часть своей авойды, для которой он спущен в этот мир. И это сугубо отрицательная вещь. Но человек, который делает наоборот, а именно, он не поднимает искры святости того, что он сейчас ест, Он просто видит чего-то и не может удержаться. А дальше самообманом объясняет, что ведь это разрешено. А Кодыш Брагу создан все, чтобы я это использовал. Поэтому все очень позитивно и правильно. Поэтому пойду и быстренько обожрусь, как свинья на свиноферме. В этом случае никакой души здесь нет. И Всевышний создал это вовсе не для того, чтобы я обожрался, как свинья. Это создано для других целей, и эти цели не достигнуты. Поэтому с Таавой в некотором плане бороться тяжелее, чем с Каасом. Потому что Каас, если это действительно гнев, то это вещь, которая видна и понятна, и любому человеку доступна, что с ним надо расстаться. Но когда речь идет о Тайве, здесь вступает в силу понятия лукавства, и с ним очень тяжело бороться. Я возвращаюсь к Гагро, который, что он пишет у нас. Он говорит о том, что есть каас, который легче с ним справиться и разбить его, разломать его, чем тайву. Как я объяснял, и я только что показал вам это объяснение. И кенегет этих двух видов ецера существует тойра, которая, в которой тоже есть и огонь, и вода. Как сказано, дальше некоторое количество цитат. «Гало ко деврей дворай кеш» – вот все слова, говорит Всевышний мои, как огонь. «Вавай коль самэйл хулымай» – в другом месте написано, по-моему, это в Псалме, нет, это в Ишаяу написано, что в Псалме написано «цома лаханавши», а здесь написано, что каждый, кто цаме, кто жаждет, пусть пойдет к воде. И это то, что в Торе есть две вещи – «галахот» и «агадот». На самом деле понятно, что Гаон это написал очень схематично, но это две части, которые есть в Торе Шебаальпе, Галаха и Агада. Агадот называется водой, потому что они машхот либо шель адам кимаем. Они притягивают человеческое сердце, как вода. И они интересны, в случае, если они действительно хоть как-то понятны. Они интересны. Там есть деврей мусар, там есть слова мусара. И это разбивает Ецергору, которая называется тайва, посредством мусара. Галаха – это деним, это законы. Они – эш, это огонь, все сжигает. И об этом сказано «Арай сауда камир тахалей». Тора, она кипятит, разогревает. Разница между митпацес и немох, то, что, как мы сказали, не разжижается, размягчается. Размягчается и разбивается – разбивание происходит посредством огня. Огонь доводит до трещин, и все раскалывается. Он мифацец стейков, он тут же разбивает полностью, и не остается ничего. Это галаха, которая направлена на Ецергора, соответствующая Ецергора Гайва и Кааса, когда тебе говорят, это тебе можно, это нельзя. Это приказ Всевышнего, ты хаяв, это ни в коем случае. Таме – тагор, асур – мутар. И так далее. Хаяв Потур. Шесть частей Торы Шебаальпе, которые шесть кцавот, шесть направлений, которые есть, четыре плюс вверх-вниз, шесть направлений, которые есть в Торе Шебаальпе, которые устанавливают четкие границы, где должен находиться человек. И слова «а я все равно», «а я хочу», «а мне» и так далее здесь не работают. Ты ограничен со всех сторон. У тебя есть всегда только один путь. Это путь Тора. Но немоах, вот это размягчение, оно не происходит с помощью огня. Оно происходит с помощью воды. И для этого требуется много времени. Начать жить по законам Торы, я делаю только то, что я обязан, и не делаю то, что мне нельзя. Разрешено мне это, а запрещено мне это. Это часть галахи, которая называется Шульхан Арух, которая выводится, понятно, что из Талмуда, но это более или менее намного легче принять, чем следующую часть, которая, возможно, она менее важная, я не берусь судить сейчас, но эта часть требуется большего времени, потому что ее очень тяжело разбить, имеется в виду каас, гнев, и любые остальные медот, любые качества человека. И это то, что сказано. Если она подобна Ецергора, подобна камню, то она не мох, она размягчается. Разбить ты ее не сможешь, но размягчить водой с течением времени, то есть алидей агадот, алидей сифрей мусар, алидей посредством того, что ты думаешь, разговариваешь, размышляешь на эту тему, это можно. И это то, что сказано аваним шахкумаем, что камни были размягчены водой, что это агада, которая разбивает тайву, которая есть у человека. И она называется, тайва называется камнем, потому что она митамтем либошель адам. Она делает сердце человека таким тимтумом, таким отупевает его, затыкает его со всех сторон. Но когда мы говорим, что если это железо, то его нужно лифацес, то его нужно разбить, расколоть огнем, то это речь идет о каасе. Потому что каас, его легко, гнев его легко разбить, намного легче, чем тайву. Потому что для этого не слишком много нужно, нужна агада, вот это галаха, это можно, это нельзя. И тогда он тут же разбивается, ставит себя в границы. И это то, что сказано, если твой враг голоден, то есть Ецаргара, и он раев, он сейчас ему не хватает. То есть речь идет о каасе, то дай ему хлеб, что это галахот. Ты его поставишь в жесткие рамки, и твой эгоизм, поскольку каас происходит от эгоизма, от анохи, я, больше никого нету, то ты поставишь себя в эти рамки и сможешь с этим справиться. Что это требует галахот жестких рамок, о которых мы сказали. Рафтуат бекохшор, много урожая в силе быка. Ну, это об этом же. Но если он саме, то есть если икор Ецергоры – это тайва, то ты должен ее поить водой, то есть агадот. Агадот, понятно, что это не просто сипурим, рассказанный в Талмуде, это изучение агады с примерами, с объяснениями и так далее. То ты его должен, и здесь ты его должен поить водой. Здесь сказано «кормить тахилеху», то есть имеется в виду, что ты должен учить все вместе с ним, даже если ты учишь лолишма, как мы уже указали, потому что «кахалим атахо тэрашо», ты выплескиваешь ему на голову горящие угли. То есть тем, что ты учишься шелолишма, это уголь на голове у Ецергоры, что он не хочет, чтобы ты учился, ему нету желания, чтобы ты учился лолишма. Но он понимает, что это ненадолго, на время. И тогда он надеется, что он сможет тебя совратить и убрать это ощущение тоже совсем. Но на самом деле, этого части он тоже не хочет. Потому что это, на самом деле, ты его прожигаешь этими углями. Вырашем и шалемлаха, а Всевышний заплатит тебя. То есть, в конце концов, даже то, что ты учил лолишма, оно осуществиться, и в конце концов ты придешь к изучению Торы лишма, и таким образом Всевышний восполнит эту часть изучения Торы, и после того, как твое каванот, чтобы прийти к лишем шамаем, стать, начать учиться лишма, то Гашкодыш Баругу даст тебе эти возможности и выплатит тебе плату, и этой платой будет переход к изучению Торы лишма. Это комментарий Гаона. И мы закончили 22-й пасук. И Бейзрат Ашем для следующих встреч в эфире. До свидания, всего доброго.